Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Трансляция на Ютубе. Сейчас проверим, началась или нет. Да, началась. Так, вот, слушайте, это вообще удивительно. Я всегда, когда только включаю с утра, вижу, что уже 5 дизлайков какие-то вот добрые люди традиционно ставят. Кто они? Напишите мне, за что вы так меня ненавидите? Я думаю, что мы вам даже приз какой-нибудь выпишем и отправим. Просто вот за это. Вот. А все прочие, кому все нравится, тот нажимает кнопку «Нравится», тот подписывается, отправляет ссылочку всем своим друзьям, знакомым. А пишите 8-967-200-97-02. Тут я хотел сказать, что WhatsApp, Telegram, Viber, а потом вспомнил про вчерашний. Давайте с этого и начнем. А WhatsApp, главный народный русский мессенджер, вчера весь вечер не работал. Не работал Facebook, но это, в общем, мало кого взволновало, кроме ничтожного количества, там, я даже не знаю, выходцев, наверное, из ЖЖ. Даже я там перестал писать, хотя, в общем, примерно там с 2013 года немало времени провел. Так, ну и говорят, что были проблемы и у Гугла, и у Ютуба, ну, в общем, у всех американских биг-тек-гигантов. Вот, это, собственно, самая главная тема на сегодняшний день. Почему? По порядку. Значит, вчера, мне кажется, очень многие осознали, в насколько уязвимом мире мы находимся, то есть насколько вот выросла зависимость от таких вот привычных, обязательных, хотя, казалось бы, еще пару, ну, не пару, 5 лет назад необязательных вещей, как загруженный на смартфоне мессенджер, то есть по которому можно позвонить, можно сделать видеозвонок, можно обмениваться, не знаю, там, мемасами, какими-то видосами и прочей ерундой, и вот тебя отрубило, и ты сидишь, как дурачок, там с 5 часов вечера и не понимаешь, почему тебе никто не пишет, почему нет связи, что нужно общаться с живыми людьми, а многие отвыкли общаться с живыми людьми, даже со своими близкими, потому что вечера проводят. И это правда, то есть статистика потраченного времени в социальных сетях, она, собственно, ведь свидетельствует об ужасных вещах, то есть люди, многие люди вообще отвыкают от живого человеческого общения. То есть даже сидя в соседних комнатах, им проще не крикнуть «Маш, принеси мне чаю», а проще написать в WhatsApp «Принеси чаю». Ну, что, как? Как без чая-то вчера пережили? Напишите, интересно. Может быть, на самом деле я и переоцениваю значение всех этих высокотехнологических штучек. Единственный, конечно, кто пострадал, ну, не единственный, больше всего пострадали финансовые спекулянты, ну и вообще люди, которые свято верили вот в безудержный и бесконечный рост стоимости акций всех вот этих вот главных американских корпораций, они вчера в среднем просили где-то там от 7 до 12%. Ничего себе так. Facebook подешевел на 6,6 миллиардов долларов. Это, с одной стороны, ничего не значит, потому что изменение стоимости компании, ну вот сегодня упало, завтра выросло, но для товарища Цукерберга это значит довольно много, потому что главное, о чем вчера писали крупнейшие мировые газеты, о том, что вчерашний гигантский сбой, который ударил именно по Facebook, а Instagram это тоже Facebook, это, в общем, такой пролог к масштабному сначала расследованию внутри Сената Соединенных Штатов, а потом, видимо, и к разделу компании антимонопольными органами США. Но нам-то чего до антимонопольных органов США, казалось бы, то есть, ну, совсем не волнует, разделят, не разделят, но есть, что называется, большая разница. Периодически, с периодичностью примерно раз в неделю отечественная пропаганда, отечественные государственные СМИ начинают так вот демонстративно подвывать по поводу того, что доколе, когда же у нас будут наши собственные российские IT-разработки, давайте государство поддержит, давайте государство еще даст денег, и оно все заколосится. Хотя все абсолютно понимают, в том числе и те, кто это говорит, и те, кто пишут методички, что не заколосится. Конечно, заколосится может только то, что что делает частный предприниматель. По крайней мере, в этой сфере нет ни единого примера, когда государство добилось бы хоть чего-нибудь и смогло построить хоть что-нибудь, что можно условно потрогать руками. Яндекс создала частная компания, частные предприниматели. ВКонтакте создал, да, тоже Павел Дуров на деньги бывших бандосов. И ровно как и Телеграм он потом сделал уже на свои собственные деньги. А государство могло сделать только Чебурнет. Государство могло только приватизировать за бюджетные деньги некоторое количество телекомовских активов. Точнее, деприватизировать, войти в капитал через Ростелеком. Это единственное, что может сделать государство. Это не хорошо и не плохо. Это данность. Дальше вопрос. Ну вот смотрите, вчера... Как бы был такой очередной звоночек для всего мира, по большому счету, но Россия в этом смысле отличается от всего остального мира, потому что, по сути, есть только три страны, у которых есть существенные, значительные активы в области цифровых технологий. Это есть всего три страны, у которых есть собственные национальные поисковые системы. Это Соединенные Штаты, Китай и Россия. Все. Все остальные лузеры. Все остальные сидят и ждут, что с ними будет. Только у нас есть национальные мессенджеры, действительно большие, глобальные. Ну и все остальные сервисы. Ну а дальше-то развитие какое-то это получит. То есть, ну, вот вам пример гигантской зависимости. У Гугла, наверное, сейчас, я боюсь соврать, поправьте меня, больше половины рынка интернет-поиска в России. За последние 15 лет они, ну, у Яндекса, в общем, скажем так, конкуренцию последовательно выигрывают. Хорошо это или плохо? Это, безусловно, плохо. Это, безусловно, плохо, и пример этого был в том числе и вчера. А Телеграм растет, но он растет почему там? Благодаря чему? Благодаря тому, что его поддерживает какой-нибудь Роскомнадзор или цифровое министерство там, цифрового развития? Нет, он растет потому, что Павел Дуров гениальный человек, потому что у него, видимо, есть какие-то международные инвесторы, которые в него верят, вкладывают деньги. А, скажем, видеоплатформы у России нет. И, в принципе, всех бы устроило, если бы эта платформа появилась бы вообще где угодно. Ну, кроме Китая, наверное. Если бы она появилась во Франции или в Германии, или, не знаю, в какой-нибудь Японии, в конце концов. Хотя вряд ли азиатские рынки, вот они очень герметичные, очень закрытые. Там совершенно необъяснимо, почему они варятся сами себе. Но, видимо, потому что у них достаточно большая емкость именно внутреннего рынка. У китайцев-то точно. Китайцам вообще все это до лампочки. Вот там в китайских поисковых системах и в прочих там цифровых приблудах сидит до 2 миллиардов человек. Ну и зачем им это Европа? Все равно абсолютно. Вот. Но тем не менее, ну вот попробовали, пощупали, каково она жить. Очень смешно, конечно, было вчера читать комментарии, официальные комментарии Фейсбука, то есть ни один гуманитарий, ну, не то чтобы там не поймет, о чем идет речь, естественно, да, я думаю, что и большинство технарей не поймут, о чем идет речь, но характерно, знаете, такая вот интонация беспомощности, которая сквозила в том числе и в тексте. Сбой произошел во время переналадки системы, что-то вот прописали в DNS-серверах, и все полетело. Что, у всех все полетело? А так оно бывает? У меня такое ощущение, все же, ну вот просто подсказывает здравый смысл, что так не бывает. То есть если перенастраивали DNS-серверы, ну хорошо, лег бы Facebook. Фейсбук и Инстаграм находятся отдельно, а Инстаграм лег в тот же момент. У них легла даже внутренняя система, и это правда, это не смешно. Потому что около полутора месяцев назад Цукерберг анонсировал новый гигантский проект под названием «Метавселенной». То есть вообще подобного рода корпорации, они существуют только в формате непрерывного расширения, захвата все новых и новых сегментов бизнес-реальности. Вот то, что анонсировал Цукерберг, в общем, означало претензию вообще на цифровое господство во всем мире. Представьте себе, что, допустим, прошло еще 5 или 7 лет, и вы пользуетесь облачными сервисами, которые принадлежат какой-то корпорации X. что ваш умный дом привязан к этим сервисам, что у вас машина открывается и едет, пользуясь спутниками и прочими цифровыми системами, привязанными вот к деятельности вот этих вот самых глобальных корпораций, что произошло бы? Ну, точнее, я предположу даже по-другому, что произойдет. Вчера-то, в общем, ну, по крайней мере, мне, как человек, ну, достаточно взрослому, и поэтому непривычному, до сих пор еще непривычному к этому стремительному изменению там, цифровой, прежде всего, среды или вообще цивилизации, вот перехода ее в цифровой формат. То есть я понимаю, что через 5 лет это точно произойдет. Монополизация в этом рынке неизбежна. Хорошо, будет не 4 главных корпорации, там, кто у нас, соответственно, это Amazon, Google, Facebook, ну, не знаю, там. Какая-то четвертая, неважно какая. Будет их 6 или 7. Ну, во-первых, они глобальные, они не американские, они глобальные. Но зависимость человечества от этих сервисов, очевидно, слишком становится велика. А главное, государства ничего изменить не смогут. Ни Россия не сможет изменить, ни китайцы не смогут изменить на самом деле. При всем при том, что они живут в рамках очень жесткой социалистической системы. Ну, про Европу и говорить нечего. Так что, в общем, как-то я бы на вашем месте завел бы пишущую машинку Underwood или Mercedes, выпускали двойные, такие железные, хорошие, крепкие, чтобы можно было писать тексты. Ну и, конечно, не отключал бы наши обычные проводные телефоны. Вот я, видимо, пойду извлеку из запасников тот самый телефонный аппарат, который точно может пригодиться. Так, я остаюсь в Ютубе для радиослушателей, вернусь через полторы минутки.
Утренний Мардан. Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Трансляция в Ютубе идет. Да, все благополучно идет. Ютуб работает, Гугл работает. Спасибо Гуглу. По крайней мере, пока что нет никакого альтернативного видеохостинга. Рутюб мы, конечно, всерьез рассматривать с вами не будем. Не будем, не будем. Я вот буду стоять до конца и слова здесь не скажу о том, что давайте, конечно, сделаем еще трансляцию на Рутюбе. Мы же патриоты. Нет, мы не патриоты. Мы пользуемся только тем, что хорошо работает. Вот Телеграм отлично работает. Я сейчас в перерыве для зрителей Ютуба делился вчерашними впечатлениями. То есть на смартфоне у тебя отражаются сообщения, когда кто-то из твоей записной книжки наконец загружает себе телегу, у тебя, соответственно, приходит сообщение, что Иван Петрович такой-то, значит, стал пользователем Телеграма. Я хохотался, как говорил герой известного советского фильма. То есть, наконец, прочухали, наконец, поняли, что WhatsApp недостаточно. В течение последнего года, когда я задавал вопрос людям, а почему вы не ставите себе Telegram, и слышал в ответ, а зачем у меня есть WhatsApp, ну, вчера поняли зачем? Поняли, зачем нужен Telegram? Затем. Затем, что это альтернативная история. Затем, что действительно нужно всегда иметь некий запасной вариант. Ну, и, в общем, если для вас является важным, ну, какая-то вот собственная там идентификация, самопозиционирование, я хотел сказать, если для вас важно быть патриотом, ну, окей, хорошо скажу, если для вас важно быть патриотом, конечно же, у вас должен стоять Телеграм в телефоне, и желательно вы им должны пользоваться. Ну, и, конечно, подписаться на Телеграм-канал Мардан, если вам маловато 2 часов с утра. Так, давайте поговорим про другие важные темы. Конечно, отдаю себе отчет, что невозможно наших слушателей и читателей, и зрителей ежедневно почивать новостями про нашего коллегу из Минска Геннадия Мажейко. Но лично я об этом говорю не только и не сколько из чувства корпоративной солидарности. Я бы об этом говорил бы, даже если бы этот человек работал бы в какой-нибудь условной «Медузе». Даже если бы он работал там вообще где угодно. Значит, вчера, ближе к концу дня, ну, в середине дня поступил официальный комментарий от белорусских ментов. От наших нет. А белорусские менты сказали совершенно поразительную вещь. Давайте я ее процитирую сейчас. Так, представитель МВД Белоруссии сообщил, что Геннадий Мажейко был задержан правоохранительными органами 1 октября на территории Беларуси. Тут я должен демонически засмеяться, конечно. Об этом говорится в официальном сообщении. Представитель ведомства добавил, что Мажейко выехал из Беларуси в Россию, чтобы оттуда вылететь в третью страну. Так, интересно. Дальше цитата. Однако с учетом принятого ранее российскими правоохранительными органами решения о нежелательности пребывания на территории этой страны, правоохранительными органами Российской Федерации ему было отказано во въезде с территории, выезде с территории Российской Федерации, и знать, что он вернулся обратно в Белоруссию. В принципе, я не удивляюсь идиотизму этой формулировки. И дело совершенно не в том, что министерства внутренних дел разных стран грешат вот таким вот демонстративным идиотизмом. Дело совершенно не в этом. Дело в том, что это именно фирменный белорусский стиль. С каменным лицом, с честными глазами нести околесицу. Хотя я предполагаю, что никто и не ставит задачу убедить кого бы то ни было в правдивости этой версии. То есть она настолько фантастична, она настолько глупа, что это просто не более чем галка в отчете. Мы отчитались, мы дали официальные комментарии. Вопросы есть, вопросов нет. До свидания. Понятно, что Мажейко выкрали с территории России. Очевидно. То есть он приехал в Россию для того, чтобы куда-то улететь. Какого черта, зачем ему куда-то было улетать отсюда? Если бы он хотел оказаться в Польше или в Литве, он бы и выехал из Белоруссии в Польшу или Литву. Он просто приехал в Россию, а из России его выкрали. Вот, собственно, и весь разговор. Вот почему мы каждый день об этом здесь говорим. Вот дикость ситуации. Что на территории Российской Федерации, суверенного государства, как у себя дома, действуют люди. Ну ладно бы они действительно были полноценными союзниками. Я не считаю их полноценными союзниками. Уж простите меня, пожалуйста. И та политика, которую там в течение последних 10 лет на вытеснение русского и России из жизни Белоруссии проводил дорогой Александр Григорьевич, вот меня лично точно не может устраивать. Я за последний год, привык вот к этим пропагандистским жупелам под названием, проклятые БЧП Змагары. Да идите вы к черту. Главные Змагары сидят во Дворце Независимости, потому что в этом змагарстве, в этой нерусскости находится основа основ, фундамент власти и Лукашенко, и белорусских политических и экономических элит. Это, безусловно, содержательно это Украина номер два. Не потому, что кто-то хороший или плохой, а потому что быть отдельным от России – это выгодно. И Россия с этим ничего почему-то не хочет делать. То есть любая другая страна, большая какая-то там, с большой историей, с амбициями, с имперским духом, всегда действует исключительно в собственных интересах. Только в собственных. Посмотрите на ту же Америку, на их риторику, на их политику. То, что хорошо, для Америки, то хорошо и для всех. Вот здесь что хорошо для нас? То, что в белорусском, в минском метрополитене заменили вывески с русского на белорусский язык, это хорошо для кого? Чем это отличается от антирусского флешмоба в Узбекистане? Отвечаю, ничем. При этом Александр Григорьевич в этом последнем своем большом интервью CNN совершенно не стесняясь, совершенно открыто. Но вот он обращается к Америке проклятой и говорит, мы вас вертели. Мы без вас проживем. Все, что мы делаем, мы продадим России. Очень хорошо. Внимание, вопрос. А Россия что получает от того, что Белоруссия все нам продает? Мы что от этого имеем? Мы имеем управляемую белорусскую элиту? Нет. Мы имеем дружественные России и русскому миру политические партии? Нет, там нет никаких партий. Там одна партия, партия Лукашенко. И она не русская, она антирусская. Что мы имеем от этого? А теперь мы еще имеем белорусскую полицейщину на территории России. Те, кто пишет, что Мардан беспокоится, что тебя завтра выкрадут, нет, я за это не беспокоюсь. Хотя, в общем, а что исключать-то? Как пойдет, может, им понравится завтра. Может, им понравится. А то, что убивает больше всего, даже не заявление белорусского мента, а молчание российских правоохранительных органов, они по-прежнему ничего не сказали. Никто, ни МВД, ни ФСБ, ни пограничники. Ну, то есть вывезли же Можейко через российский пограничный пункт. Пограничная охрана у нас входит в систему Федеральной службы безопасности. Песков что-то, в общем, невнятное вчера сказал. Секретарь союзного государства Мезенцев, бывший посол, говорил вещи вчера просто постыдные совершенно. Просто постыднейшие. Рекомендую прочитать. На сайте комсомолки с ним Гамов говорил, задавал ему прямо вопросы, просил его помочь. Помогите достать нашего коллегу, спасти. А тот ему говорил, да ты чё? Ты чё подсовываешь, типа, готовые ответы? Вот это вот ужасно-то. Ужасно не то, что в Белоруссии происходит. Каждый народ достоин того, что у него есть. Это правда. Но мне кажется, вот мы, граждане России, достойны немножечко другого. Но мы привыкли к этому. Мы привыкли реально, ну точно за последние там лет 20. У нас чувство собственной достоинства, чувство собственного достоинства появилось. А уж как оно с 14 года появилось, я и говорить не буду, чтобы, в общем, опять ватой тут лишний раз не обозвали. Мы не хотим от этого отвыкать. Мы не вата. Мы не мурзилки картонные, где, в общем, кто угодно и делает что угодно. Ну, в общем, в Белоруссии находится официальный представитель комсомолки. А почему я решил не выводить его? Ну, потому что у Валентина Алфимова там специфическая задача, и он действует в очень серьезных ограничениях. То есть, как бы задача комсомолки сейчас вот максимально помочь Можейко. Ну, собственно, об этом и сказано. Да, нанять адвокатов, помочь семье, просто вытащить оттуда парня. Вот, собственно, и все. Но это же не отменяет всех остальных вопросов. А где российское государство? Что вообще происходит? Кто кого имеет-то? Мы усатого или усатый нас? Какие бы слова приятные, он не говорил. Давно уже эти слова потеряли всякий смысл. Про западный форпост России. Мы сами себе форпост. У нас с подводной лодки гиперзвуковые цирконы летают. Если нужно разнести в труху любую европейскую столицу или американскую, извините, пожалуйста, мы разнесем без любого форпоста, западного, восточного. Че на что меняем? Че покупаем? Че продаем? Вот это вопрос. А на него по-прежнему молчание, по-прежнему нет ответа. Ну ладно, подождем еще. Я остаюсь на Ютубе, не отключайтесь.
Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков.
Можно ли надеяться, что в этом великом противостоянии меча и брони мы все-таки победим? Мы прожили еще один день, мы смело идем вперед и смело поднимаем русский флаг. Слушайте, конечно же, радио «Комсомольская правда», верьте в то, что дальше будет только лучше, потому что хуже уже просто некуда.
Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Любите Россию, и вам воздастся. Если не сегодня, то завтра.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. 8-967-200-97-02. Это Telegram, который работает всегда. Это WhatsApp, который работает с сегодняшней ночи. И это даже Viber, который, ну, для меня загадка, что он до сих пор работает. Также вы можете писать комментарии в чате Ютуба. Значит, по поводу Ютуба. Я сейчас в перерыве отвечал слушателю, который просил меня включить комменты в моем телеграм-канале. Я, соответственно, ответил, что нет, как бы я это пробовал делать несколько раз, ни к чему хорошему это не приходит. Туда приходят гоблины какие-то и устраивают, в общем, нечто невероятное. Значит, для того, чтобы была у нас с вами полноценная коммуникация, я просто советую. Значит, если есть что сообщить эксклюзивное для этого, есть директ в Инстаграме. То есть мне этим пользоваться удобнее всего. Если вы хотите комментировать эфир, самое разумное, но вот не во время стрима, а после того, как ролик на Ютубе уже вот лежит статичный, выложенный, там в комментариях можете писать все, что приходит вам в голову. Я достаточно часто отвечаю там на комментарии, можно там общаться, ежели есть такое отчетливое желание. Так. Ну что, давайте вернемся к теме ковида. Как вчера я и говорил, то есть эта тема опять, к сожалению, становится приоритетной. Вчера разразились очередными громкими заявлениями, во-первых, Попова. Ну ладно, Попова это не приоритет. Попова сообщила, ну правда было очень смешно, значит, Попова сказала о том, что в России отменены все массовые мероприятия за исключением двух регионов. И потом пресс-служба Роспотребнадзора опровергала главу Роспотребнадзора. Роспотребнадзора, объясняя, что нет, на самом деле нет никаких двух регионов, в которых они разрешены. Значит, вот этот санитарный режим, он вводится при определенном индексе заболеваемости, который, ну вот условно там цифра 0,8. Во всех российских регионах этот индекс выше, то есть заболеваемость везде выше. Значит, на сегодняшнее утро, сейчас я вам озвучу, введены QR-коды в Свердловской области, Екатеринбург, Калининградской область, Пермский край, Самарская область, Ленинградская область. Значит, тоже ужесточение, ПЦР-тесты, сертификаты. В Саратовской области запретили массовые мероприятия, но везде запретили, значит, ограниченная деятельность фудкортов и так далее. Ростовская область. И вчера выступил Собянин, московский мэр. Это, собственно, самое важное. Ну, во-первых, потому что в московском регионе вместе с областью живет там, ну, так, навскидочку 20 миллионов человек. А несмотря на массовую вакцинацию, которую форсированно в Москве делали, заболеваемость, согласно заявлению московского мэра, выросла более чем на 20%. Соответственно, растет заполняемость больниц. Для чего делаются подобные заявления? Значит, с моей точки зрения, подобного рода заявления делаются в преддверии введения очередных ограничений. Вопрос только, насколько они будут масштабными. Нет, ограничений, которые были год назад, вот, там, вот этот вот полноценный локдаун, когда нельзя было выходить из квартиры, конечно же, вводиться не будут, но могут закрыть абсолютно все публичные места, типа торговые центры, какие-нибудь фитнесы опять закрыть, что еще, кафе, рестораны и прочее, прочее, прочее. Для чего? Ну, очевидно, для того, чтобы, наконец, добиться приемлемых цифр массовой вакцинации. Вот для чего это нужно единственное делать. Ну, мне так кажется. Я, по крайней мере, других альтернатив и объяснений не вижу. Ну, может быть, вторая идея, которую в голове там держит, ну, никогда, видимо, не озвучивает вслух любая власть, не только российская, это сделать так, чтобы граждане все же не регистрировались как ковид-больные. Ну, вот такое предположение мне вчера попадалось в социальных сетях. Ну, чтобы не портили статистику. Ну, естественно, речь идет о тех, кто болеет либо бессимптомно, либо болеет в очень легкой форме. Статистика – это вообще святое. Статистику нельзя портить. Хотя что портить, если ее практически нет? А вот меня, ну, в принципе, уже там перестало это даже задевать. Даже я перестал на это обращать внимание, хотя это неприлично. Мы живем 2 года в условиях, значит, пандемии. Мы живем уже 2-й год, больше года, в условиях, так сказать, победного производства и массового вакцинирования гениальной вакциной «Спутник Ви». При этом ни Гамалея, ни Роспотребнадзор, ни Минздрав ни разу не публиковали статистику по повторной заболеваемости привитых людей. Не по смертности привитых людей. Это то, что легко найти, ну, практически по любой развитой стране. А некоторое время назад довольно много писали и троллили, особенно AstraZeneca, о том, что и вакцина дерьмовая, и люди заболевают, и какие-то побочки возникают. Особенно про AstraZeneca. Про Pfizer не было подобных публикаций. Потом тема закрылась. Перестали AstraZeneca гнобить. Но никакой статистики по спутнику в этой там побочных каких-то эффектов и прочих проблем не было. Так разве бывает? Мне кажется, так не бывает. А может быть, это и работает, я не знаю. Может быть, я, конечно, плохой пропагандист и не понимаю очевидных вещей, потому что не нужен негатива, и все будет хорошо. Вот, это, соответственно, по поводу ковида. Больше по поводу ковида ничего говорить не будем. Я думаю, что нас с вами проинформируют. Единственное, да нет, даже если Попова захочет повторно вводить перчатки, даже это не станет проблемой, потому что на улице, ну, сейчас в Москве плюс 12, короткое бабье лето. Я думаю, что со следующей недели похолодает где-то до 6-7 градусов. А в 6 градусов жары я согласен и перчатки носить. Небольшая проблема. Я даже вот без понуждения начну, наверное, носить перчатки. Так, и еще одна коротенькая, не очень симптоматичная новость. Почему вакцинация будет, конечно же, и за нее будут бороться до последней капли крови и до последнего заболевшего. А вчера появилась информация о том, что Ростех подписался и соглашение с какой-то сингапурской компанией, название которого запоминать нет никакого смысла, о совместном производстве очередной вакцины, на этот раз от ротавируса. А вакцину будут делать в количестве 12 миллионов доз в год пока что, дальше, наверное, будет побольше. И, естественно, эту вакцину включат в национальный календарь прививок. Естественно, уже идут разговоры о включении спутника тоже в национальный календарь прививок. О чем идет речь? Чтобы вы понимали, речь идет о том, что, соответственно, государство будет оплачивать всю эту историю. И дальше. Кто от этого выигрывает, можете покопаться в интернете. Посмотрите, кто производит спутник Ви. Там несколько гигантских российских фармкомпаний. Ну, вот они и выиграют. У них будет гарантированный государственный заказ. Всем хорошо. И мы будем здоровы, и люди будут при деньгах купить себе новую яхту. Так, это по поводу, соответственно, ковида. А вчера не успели поговорить, и сегодня совсем мало времени по поводу знаменитой свадьбы в Санкт-Петербурге. Я хотел буквально два слова сказать, потому что, ну, по крайней мере, в Фейсбуке было очень большое обсуждение, в Телеграме было большое обсуждение. Ну, в общем, социальные сети не пропустили там вот эту вот то ли цыганскую, то ли, в общем, я даже не знаю, какую азиатскую, балканскую свадьбу. А все было бы ничего. В конце концов, люди имеют право жениться так, как им нравится. Там только один вопрос. Значит, этот человек, которого многие называют самозванцем, именует себя наследником российского престола. Он типа, значит, великий князь Георгий из какого-то семейства Кирилловичей. Их предок Кирилл, не знаю, как по отчеству, великий князь, он был участником заговора и, соответственно, официально в число наследников входить, в принципе, не может. Но дело даже не в этом. Вот все эти частности на самом деле никого не интересуют. Кто там самозванец, кто наследник. Это, в принципе, в общем, было как сюжет, как продолжение знаменитого еще советского детского боевика «Корона Российской империи». Вот это вызывало такое же ощущение, ну, чего-то неприличного. Чего-то такого нездорового. То есть, ну, какие-то непонятные люди там переобуют. Ну, причем там была масса людей. Я хотел сказать что-то такое неполиткорректное. Не буду говорить. Наверное, это некрасиво. Ну, допустим, вдова Собчака, которая, вот она вся такая в шляпке, она в шубе и тоже изображает современную российскую аристократию. Вот эта вот современная российская аристократия, которая стала аристократией в 91-м году, вот она сейчас присутствует при свадьбе наследника престола. Этого амбиции на что? Они себя кем мнят-то? Ну и все остальные там были примерно такие же. То есть вот чисто этнографический интерес есть. Спросили меня, ты бы хотел бы там поприсутствовать? Да. Ну, как исследователь, как этнограф. Но вот с серьезным лицом делать вид, что это вот что-то важное, я даже не знаю, ну, как-то стыдновато маленечко. И еще одно соображение. Нет, проблема не в том, что венчание было в Исаакиевском соборе, там кого только не венчают, это не очень дорого стоит. И даже не в том, что их митрополит Ладожский венчал. Тоже можно договориться. Люди, которые с церковной системой соприкасаются, знают про это. Там один вопрос. Там была рота почетного караула с шашками наголо. Вот их кто туда отправил? Кто на себя взял ответственность оказывать государственные почести каким-то иностранным гражданам? Расследование открыто, кстати, но закончится ли оно чем-нибудь, я что-то сильно сомневаюсь. Но это вот были новости правящей династии, какие есть. Вернемся после перерыва, не уходите.
В семье не без меня, как говорится, но тем не менее я вот олицетворяю собой, ну пусть кривенько, но образ будущего России.
Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский.
Плачу за всех!
Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать.
Не слушайте вы людей, которые выучили несколько экономических фраз, терминов, и теперь им еще щеголяют направо и налево. Наблатыкаются, понимаете, инфо-цыгане всякие. Потом говорят, а давайте будем рот повышать, а давайте будем минимальный размер пенсии повышать.
По средам в 6 часов вечера по московскому времени слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда».
А умные экономисты, да что там, себя даже не побоюсь, сидят на радио «Комсомольская правда».
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Идет трансляция в Ютубе. А, друзья мои, не забывайте нажимать кнопку «Нравится». И ежели есть такая возможность, но у вас же стоит работающий, наконец, WhatsApp, ссылку на трансляцию, отправляйте своим друзьям, знакомым, подписывайтесь, и они пусть подписываются. Кто хочет писать мне сюда, а оно не хочет писать в чате на Ютубе, либо не имеет возможности, 8-967-200-97-02. Это общий номер для Телеграма, для Ватсапа и для Вайбера. Так, что пишут нам сюда люди по этому номеру? Пам-пам-пам-пам-пам. В Швеции король, но ему никто не молится. Так. Тан-тан-тан. Сергей Александрович, приветствую. Заметили поникшие лица преображенцев? Это продолжается обсуждение вот этой вот свадьбы самозванцев. Да не было там никаких особо поникших лиц, но отправили пацанов на какое-то дурацкое, стыдное мероприятие. Ну, они постояли там, я не знаю, может их хотя бы покормили. Ну, не факт, кстати, что их покормили. А, дело не в этом. Дело в том, что это, в принципе, стыдно. Какая монархия? Ну, царя убили более 100 лет назад. А вот это вот постыдное шобло выглядело именно как постыдное шобло. В конце концов, люди могут изображать из себя кого угодно. Они могут изображать из себя эльфов, орков. Но есть же реконструкторы. Некоторые носят военную форму. Старинную, правда, современную нельзя носить. За эту статью можно получить. Можно изображать из себя современных дворян, если средства позволяют. Носить фрак, там, шляпку с вуалью и прочее. То есть, бога ради, только один вопрос, что там делают российские военнослужащие? Вот, а все остальное, ну, это так. Это этнография. Так, что ж вы, Мардан, учителей не поздравили? Стыдно вам должно быть или обиду на них какую-то до сих пор держите? Слушайте, вот я вам честно скажу, поскольку мама моя учительница, я ее традиционно забываю поздравлять. Мам, я тебя поздравляю с Днем Учителя. Вот, но я, правда, не знаю, когда День Учителя отмечается. Насколько я вот привык, что в России несколько дней учителя, и запомнить это совершенно невозможно. Ну, кстати, о днях. О праздниках. Значит, Владимир Владимирович Путин, дорогой, вчера придумал еще один праздник. Ну, точнее, видимо, его администрация придумала праздник. А Путин подписал, теперь будет День Отца. А, ну, видимо, есть День Матери. Люди добрые, кто-нибудь из вас знает, когда День матери, какого числа? Вот навскидку, пожалуйста, напишите. Напишите в Ютубе, кто смотрит, какого числа День матери, причем не обращаясь к поиску, не обращаясь к Яндексу. И напишите по номеру 8-967-200-97-02, Telegram, WhatsApp, Viber, какого числа в России отмечается День матери. Ну, видимо, уже традиция устоялась. А теперь еще будет и День отца. Значит, согласно указу президента, этот День отца... Сразу возникает ассоциация, что оказался наш отец не отцом, а сукою, правда, отмечать его будут 3 воскресенье октября. И это неправильно, мне кажется, потому что для того, чтобы народ запомнил дату, она должна приходиться на дату. Какая разница, воскресенье это, суббота, понедельник. Вы своему папе можете сказать: пап, я тебя люблю, там, я тебя ценю. Вообще в любой день, каждый день. Но если вот возникает желание там сделать подарок, опять-таки вопрос, что подарить отцу? Не знаю, тоже вопрос. Вопрос, кстати. Надо обдумать его отдельно. Но вот это вот 3 воскресенье октября, вот оно приходится на 17 число. То есть вот 17 октября 2021 года, видимо, будет всенародное празднование Дня Отца. Наверное, на него выделят деньги, проведут какие-то публичные мероприятия, может быть, даже концерт. И вот какие-то суррогатные отцы даже выступят за эти бюджетные деньги, их покажут по телевидению. А, кстати, суррогатных отцов тоже будут поздравлять, наверное. Вот Филипп Киркоров и его дети как будут поздравлять, как настоящего отца или нет? А у них есть День матери или нет? Не, я знаю, что вы сейчас напишете, что это не мое дело, и вообще это некрасиво, и вообще у нас политическое шоу. Оно не политическое, у нас шоу про жизнь. Вот люди, которые предложили президенту ввести День отца, они чем руководствовались, какой логикой? Я тоже считаю, что это очень правильно. Но только праздник очень сложно сверху насадить. Почти никогда праздники, придуманные начальством, не приживаются. Вот из советских праздников, по недоразумению, прижились только гендерные 8 марта и 23 февраля. Хотя, например, вот на моей памяти 8 марта отмечалось, а 23 февраля не очень. То есть 23 февраля отмечали только люди, которые носили погоны. Вот у них это, ну, был профессиональный праздник. А поскольку погоны носило несколько миллионов человек, ну, не считая того, что в армии служило почти поголовно все мужское население Советского Союза, вот это был профессиональный праздник, а не то, что сейчас, День мальчика. Какого к чертям собачьим мальчика? Ну, еще одно соображение по поводу Дня Отца, насколько вообще это уместно сейчас. Значит, я посмотрел статистику по неполным семьям. Значит, по официальным данным, число неполных семей выросло, это цифра 2020 года, до 30%. До 30%. Всего их в стране 6,2 миллиона. В стране 5 600 000 матерей-одиночек. И еще 634 тысячи отцов-одиночек. Ну, давайте про матерей-одиночек поговорим коротко. Вот этим детям им как День отца этот всенародно отмечать? Кто-нибудь задавался вопросом? Ну, кто-то реально вот задался вопросом. То есть в стране под 6 миллионов женщин, которые воспитывают детей одни. Не, я понимаю, что это совершенно не факт, что вот отцы, в принципе, выключаются из жизни этих детишек, там никак не фигурируют. Ну, есть немножечко, есть большая разница, то, что называется. То есть вот сама идея День отца, она предполагает такую традиционную, нормальную семью, где есть папа, мама, дети, и они сначала отмечают День матери, покупают маме серебряное украшение Тиффани в Англии, я видел как-то, было так очень мило и трогательно. Потом они отмечают День отца, как в сериале «Карточный домик», кто смотрел, там тоже фигурирует День отца. И у них такая гармония. Потом у них День благодарения и так далее, и так далее, и так далее. А вот где эта традиционная семья? Где этот традиционный папа, который детей берет на рыбалку или за грибами? Где эта традиционная мама, которая в субботу печет ватрушки, и вся семья их потом ест? Это где все? И главное, этот праздник введен, а вот эта статистика 30% неполных семей, вы что думаете, а эта цифра зафиксировалась? Нет, я думаю, что эта цифра будет только расти. Люблю эту цифру. Согласно статистике, 40% браков распадается менее чем через 3 года. А потом там еще и статистика, сколько еще их распадается. То есть порядка 70% брака сейчас в России распадается. Хорошо, если там не родились дети. Хотя что хорошего, да, что женились, если у вас там нет детей. Поэтому количество неполных семей будет только расти. И количество недопап будет только расти. И что? Это зачем? То есть зачем плодятся эти бессмысленные сущности? То есть вот какой департамент там, администрации Путина занимается придумыванием праздников? Мне просто интересно, честно говоря. И с какой целью? Ну вот какую они задачу прикладную выполняют? То есть это позитивная повестка, что ли? Это хорошая новость? Ну вот вам, пожалуйста, там моя трактовка, трактовка от Мардана, насколько эта новость хороша. Это плохая новость. Это просто повод вспомнить, что в стране происходит. А там есть еще другая статистика. Количество матерей-одиночек, вот из этих 5,6 миллионов, которые не получают алименты вообще, либо получают алименты там, в размере там, 1, 2, 3, 4, 5 тысяч рублей. Посмотрите, расплачьтесь. Вот эти вот дети, вот эти вот семьи, они как День Отца будут отмечать 17 октября, мне просто интересно. А это же, наверное, будет там с какими-нибудь публичными мероприятиями, будут в школах, в детских садиках утренники проводить всякие концерты. Треть вот этих вот детей, у которых дома папы нет, они как на эти праздники должны приходить? Они что должны ощущать при этом? И что это может изменить? Загадка. Честно говоря. Загадка. Чудеса в решете. Все хорошо. Из Москвы крадут журналистов белорусские менты. Кремль при этом придумывает День Отца. Это при всем при том, что вы простите меня, как бы разводы вообще стали нормой теперь для высших элит. Там тоже, в общем, я не буду называть имен, это не мое дело, это нехорошо. Вот, тоже, в общем, все в полный рост разводятся. Взрослые, конечно, люди, там трагедия не возникает, но тем не менее. Вот, так, значит, сейчас будет длинный перерыв на новости, на рекламу. А для желающих сообщаю, я остаюсь на Ютубе. И останусь с вами, и мы сейчас обсудим еще некоторое количество тем, которые вот не влезают в радийную повестку. А те, кто слушает по радио, ну не отключайтесь. Через пару минут я к вам вернусь и продолжим.
Утренний Мардан.